Глава вторая. Закон дубины и клыка. Первый день на берегу в Дайе показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и в действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собою так, как здешние. Это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из нее живым и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кёрли. Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кёрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кёрли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Кёрли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек — и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бек сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кёрли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее, насколько он встретил, грудью, и так ловко отразил его, что Кёрли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кёрли уже не удалось. С визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Кёрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бек совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык, это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, быстро помогли ему разогнать собак. Через две минуты после того, как Кёрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Кёрли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу, мертвая, разорванная чуть ли не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь. В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Шпиц снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бек возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью. Не успел Бек опомниться после трагической гибели Кёрли, как его ждало новое потрясение. Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах в окаймлявший долину лес за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие, но у него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека Дейв, опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дейв, и если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше, чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «Хо!» означает «Остановись!», а по команде «Марш!» следует бежать вперед, что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору, держаться подальше от коренника. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа по возвращении, увидев перо. «Этот Бек здорово работает. Я его очень скоро вышкалю». Днем перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще двух собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве что его чрезмерное добродушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех. Бек встретил Билли и Джо по-товарищески, Дейв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок, и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны Шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулящего Билли, и загнал его на самый конец лагеря.